храмы России.
Православные храмы России удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в Иоанно-Богословский Савва-Крыпецкий монастырь, находится на незначительном расстоянии от Пскова. Однако окруженный непролазными болотами и лесами, он производит впечатление очень удаленного. И это не случайность, ведь создавался он вокруг отшельнической кельи преподобного Саввы, искавшего места человеке непроходимо. Предыстория Иоанна Богословского Савва-Крыпецкого монастыря началась приблизительно в 1453 году. Тогда в Псков пришел монах по имени Савва, родом по преданию серб. А путь его лежал со святой горы Афон, скорее всего, через Литву. В Пскове преподобный Савва поступил в Снятогорский монастырь, основанный в XIII веке. Тогда монастырь находился вне Пскова, но жизнь его, тем не менее, была тесно связана с городом. Да и особенной уставной строгостью не отличалась. Монахи жили в отдельных кельях, имели возможность зарабатывать свои вклады и свободно выйти из монастыря. Такие вольности, очевидно, преподобному Савву смущали, и он удалился к преподобному Ефросину Елизару Псковскому. Своему монастырю, к описываемому времени он существовал уже около 6 лет, преподобный Елизар дал общежительный устав, древнейший на Псковской земле, и преподобный Савва нашел в его лице мудрого духовного руководителя. Через некоторое время преподобный Савва, как это бывало со многими подвижниками, пожелал удалиться. В одиночестве преподобный Савва провел немало времени, но слава о нем, преодолев леса и болота, достигла и Пскова, и окрестных монастырей. Савва позволил пришельцам строить кельи подле его жилища, но управление обителью он на себя не принял. Таким образом, преподобный был как бы духовным покровителем монастыря, но не его главой. Первоначальные строения монастыря были небогатые и, конечно, сплошь из дерева. Немало для обустройства обители сделал псковский князь Ярослав Оболенский, чья жена исцелилась по молитвам преподобного Саввы. Главное, что построил он на свои средства гать длиной в 3 версты до монастыря через болото со стороны Большого пути из Новгорода Псков. Гатью этой называли Ярославовым мостом, активно пользовались вплоть до закрытия монастыря в 1920-е годы, да и сейчас остались ее следы. И все-таки, в каком именно году был основан Крыпецкий монастырь, архиепископ Евгений Болховитинов, много занимавшийся историей Псковского края и самой Крыпецкой обители, говорил о 1475 годе как о несомненной дате ее основания. Однако так называемая крепостная грамота на землю дана была монастырю лишь в 1487 году, одновременно с устройством дороги гати к обители. Причем инициатором дачи этой грамоты выступил, по-видимому, все тот же князь Ярослав. Следующая важная веха в истории Крыпецкой обители – 1554 год, когда были обретены честные мощи ее основателя, преподобного Саввы, и начато строительство каменного собора во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Примерно в одно время с собором строилась Успенская церковь с трапезной палатой, причем исследователи до сих пор не могут прийти к единому выводу, какое здание появилось раньше – Иоанна Богословский собор или Успенская церковь. К концу XVI века монастырь был уже одним из важнейших духовных центров Псковской земли. О его значении говорит тот факт, что среди лиц, приглашенных на избрание Бориса Годунова на царство, был и крыпецкий стоятель, и игумен Феодосий. В хозяйственном отношении монастырь также был весьма крепок. Помимо каменных собора и трапезной церкви, здесь были колокольница деревянная, 25 жилых келий, служебные постройки, монастырь окружала рубленая ограда. Примечательно, что обитель, по всей видимости, не была затронута Ливонской войной. Бытуют различные версии относительно такого счастливого избавления монастыря от врагов. По одной из них, войска Стефана Батория подошли в 1581 году к монастырским стенам, но были напуганы видением множества воинов, тогда как ни одного вооруженного человека в монастыре не было, и отступили. По другой версии, в обители все-таки прятался русский отряд, но некий крестьянин обманул поляков, сказав, что в ней никого нет, и отряды Батория, не подготовленные к схватке, были наголову разбиты. Весь XVI век был благоприятен для монастыря. Он богател и креп, при этом иноческая жизнь здесь отличалась сугубой суровостью. В частности, монахи Верхнеостровского монастыря, приписанного в 1595 году к Крыпецкому, не смогли вынести крыпецких порядков, заведенных у них. Они разбрелись из обители и подали жалобу светским властям на нового настоятеля. Далеко не столь спокойным было следующее 17-е столетие, да и вряд ли остались тогда в покое хоть клочок русской земли. Исследователи давно сетуют на недостаточную освещенность этого периода в истории Саввы Крыпецкого монастыря, вследствие чего приходится прибегать к домыслам и легендам. Одной из таковых легенд может считаться рассказ о том, что в обители жил некоторое время между иноками Грешка Отрепьев, один из монахов, хитрый чернокнижник, вселив в него склонность называться царевичем, познакомил его с русскими летописями и объяснил ему положение тогдашних государственных дел. И самозванец вместе с ним бежал из обители к князю Адаму Вышневецкому. Существует также более правдоподобная версия этой легенды, согласно которой Отрепьев не жил некоторое время между иноками обители, а лишь переночевал в ней по пути в Литву. Кроме этой истории, с первым самозванцем никаких подробных известий о положении монастыря в смутное время нет. Зато есть известие о том, что уже в первые годы правления царя Михаила Федоровича монастырь получил в качестве подворья Псковский Пантелеимоновский монастырь и обзавелся новыми полиэлейным колоколом весом около 50 пудов. Однако нельзя назвать положение обители в 17 веке вполне благополучным. Хотя, повторимся, мы располагаем очень скромными документами, свидетельствами об этом периоде его истории. На некоторый упадок монастырской жизни указывает то обстоятельство, что на протяжении всего столетия здесь не строились новые каменные здания, а жилые кельи были весьма немногочисленными. Что произошло с монастырем в 1764 году после введения монастырских штатов, не очень понятно. Общепринятая точка зрения, согласно которой обитель была выведена за штат, а в 1805 году причислена к третьему классу, к этому времени она заметно обветшала, и только деятельное участие, принятое в ней архиепископом Евгением, не дало ей совершенно склониться к упадку. Именно в эпоху владыки Евгения Крыпецкий монастырь приобрел тот вид, в котором он встретил 20 век и революцию. Как тревожное предвестие наступающих испытаний выглядит трагическое событие, произошедшее в 1907 году. 10 ноября в монастырь ворвались 11 вооруженных экспроприаторов, членов одной из латышских националистических партий. Они попытались ограбить монастырь, но монахи сорвали их планы, ударив в колокол и созвав подмогу из окрестных деревень. Революционные разбойники были задержаны, однако они успели убить нескольких насельников обители, троих монахов, одного послушника, двоих работников. Одним из убитых был звонарь-слепец, не побоявшийся сразу же подняться на колокольню и ударить в набат. Его знали многие, кто бывал в начале 20-го столетия в монастырях. Еще в 1902 году в журнале «Русский паломник» так рассказывали о нем. Кое-как цепляясь за перекладины лестницы, где идя задом, а где и прямо ползком, стал я медленно спускаться с колокольни, рискуя, как мне казалось, сломать шею на каждом шагу. На середине пути, вспугнув целые тысячи голубей с резким хлопаньем, вылетевших через окна, шел навстречу монах с суровым, как бы окаменевшим лицом и неподвижными глазами. Он легко и свободно поднимался, не глядя под ноги, ни по сторонам, уверенной ногой ступая по лестнице. Мы посторонились, он быстро пробежал мимо нас, не обращая на нас ни малейшего внимания, и исчез в вышине. «Это наш звонарь, он слепой», — промолвил мой спутник, спускавшийся передо мною. Окончательно закрыт монастырь был в конце 1923 года. Хотя еще в 1922 году местные жители взяли монастырь на поруки, то есть составили с властями договор о бессрочном пользовании храмами Крыпецкой обители. Храмы таким образом сделались приходскими, но в монастыре, пусть и разоренным бесконечными реквизициями, фактически продолжалась монашеская жизнь. Но, конечно, бессрочное пользование было лишь обманом, к тому же помогшим большевикам выявить особенно активных верующих. 10 декабря 1923 года в Псковской губисполком принял постановление ввиду того, что фактически установлена контрреволюционная агитация монашествующих среди окружающего населения и особая ненависть к совласти, наиболее ярко выявившаяся при изъятии церковных ценностей, а также что прикрывались религиозным обществом, монашествующие производят эксплуатацию трудящихся, признать необходимым монастырь закрыть. Только в 1990 году Иоанна Богословский Савва Крыпецкий монастырь был в состоянии руин возвращен церкви. Сегодня мы с вами побывали в Иоанна Богословском Савва Крыпецком монастыре. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.